Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку в Москве в КВЦ «Сокольники», павильон номер 2, с 17 по 22 декабря. Вы сможете поклониться святыням Урала, а также приобрести иконы, церковную утварь, книги и другую православную продукцию. От метро «Сокольники» ходит бесплатный автобус с надписью «Православная выставка» до павильона номер 2. На стенде «Радонеж» можно приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же можно передать нам пожертвования. Спаси вас, Господи! Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять крест. На православной выставке «Рождественский дар», которая будет проходить на ВДНХ с 23 по 29 декабря в павильоне 69 на стенде номер 9, можно посмотреть образцы и заказать художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня, авторской работы со скидкой 40%. Предложение скидки действует до 31 декабря 2014 года. Подробности по телефону 8 910 799 34 79 или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 910 799 34 79, сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Крещение Господне», которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне номер 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Древние христиане хорошо понимали, какое счастье дано людям в таинстве причащения. Когда они ехали в дальний путь, они брали с собой святые тайны. Вместе с крестом хранили они их на груди. Наши предки всегда начинали день с посещения литургии. Только отстояв ее, они начинали свои дела житейские. Вот как люди, христиански настроенные, ценили божественную литургию. Много названий дано ей. Первая – Пасха, называли ее древние христиане и отцы церкви. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Кто бывает за божественной литургией, тот уподобляется возлюбленному наперстнику Христову, потому что литургия есть тайная вечеря, и мы, вкушая святые тайны, как бы к сердцу Христову припадаем, слышим его биение». Второе название – трапеза, потому что здесь предлагается нам небесный хлеб, тело, кровь Христовы животворящие. Третье – Евхаристии, благодарением называют ее. В таинстве причащения вступаем в величайшее общение со Христом. Через таинство это он проникает во все частицы нашего тела. Пятое – Обедней называют литургию у нас в том же смысле, как название трапеза – обедня, обед, пир, на который Господин зовет своих рабов через слуг своих. Рабы – это мы, и как много среди нас таких, которые на зов царя отказываются идти, уходя то на торжище, то на поле, или не желая оставить дом, потому что жену поят. Слуги Господа, архипастыри и пастыри зовут, но зовы их не слышат, как не слышат и звона церковного, зова Христова, голоса Христова, святого Евангелия. Мало того, что не слышат, но и другим мешают ходить, смеются над ними, издеваются, глумятся. Не видят эти люди, как они нищие и убоги, жалки, несчастны, окаянны. Солнце Божие лишают они себя. Бриллиант драгоценнейший топчут они в заблуждении своем. Дорогие мои, паства моя богодарованная, любите божественную литургию, берегите благоухающую розу Христову, просвещайте свои души светом солнца божественного. Считайте потерянным днем своей жизни тот, когда вам не удалось быть за божественной литургией. Пусть среди вас не будет толстовцев, штундистов, адвентистов и других сектантов, отвергающих святую чашу и глумящихся. Пусть очи ваши видят всегда божественную чашу. Пусть уши ваши всегда слышат: «Приимите, едите». Благодарите Господа всегда за тот величайший дар, перед которым трепещут ангелы. Священномученик Серафим Звездинский. О божественной литургии. В эфире православная радиостанция «Радонеж», 7292 FM.
Из детства.
Прямо за пристанью бьется волна.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать. Осип Эмильевич Мандельштам.
В эфире радио «Радонеж», передача из цикла «Все мы родом из детства». В нашей студии кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом» Александра Николаевна Матрусова.
Сказочный путь, где же вы, где же вы? Счастье, острова, где побережье света и добра, там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я вновь встречаюсь в студии радио «Радонеж» с Александрой Николаевной, и мы продолжаем наши передачи «Все мы родом из детства». Сегодня, как мы и обещали вам, мы будем говорить о русской литературной сказке. Александр Николаевна, ну, самое простое, что может прийти на ум, литературная сказка отличается от народной сказки тем, что она обработана, записана, приведена в некое соответствие с правилами орфографии и здравого смысла и изложена на бумаге, да, или на каком-то еще носителе, и таким образом она дошла до нас. Мы читаем, восхищаемся, знакомим наших детей с этой сказкой. Что такое литературная сказка, русская или другой, или какой страны, видимо, это не имеет существенных значений.
Добрый вечер, дорогие слушатели, добрый вечер, Николай Владимирович. Ну, наверное, начать нам следует с того, что литературная сказка отличается от народной тем, что мы точно знаем, кто ее автор. Литературная сказка – это сказка, в которой выражено авторское начало. Литературная сказка может быть обработкой фольклорного сюжета, а может быть и вполне самостоятельная по сюжету. Ну и, наконец, в литературной сказке мы можем наблюдать гораздо большее разнообразие форм, чем в фольклорной сказке. Это может быть сказка в прозе и сказка в стихах.
А сегодня мы говорим о русской литературной сказке. С каких пор мы можем ассоциировать эту сказку с литературным творчеством?
Ну, это, конечно, вопрос сложный. Ученые, по большому счету, к единому мнению еще не совсем пришли. Но, наверное, можно говорить, что литературная сказка и традиция литературной сказки начинаются в России с XVIII века. Первые сказки, наверное, появляются в XVIII веке, но сам жанр формируется к XIX веку, к 30-м годам XIX века, потому что сказки, которые у нас встречаются в XVIII веке, ну, например, сказка «Карамзина», она еще не обладает в полной мере чертами именно литературной сказки. Это скорее запись фольклорной сказки со стилистической, но не с литературной, не с жанровой обработкой.
Кого бы вы могли назвать в России первым русским сказочником?
Вы знаете, наверное, первое имя имен, которое всегда приходит в голову, это наш Александр Сергеевич Пушкин. Но я немножко отступлюсь от традиции, и давайте вспомним сказку о царе Берендее, сыне его Иване-Царевиче, хитростях Кощея Бессмертного и премудрости Марии-Царевны Кощеевой дочери Василия Андреевича Жуковского. Конечно, это сказка, которая была создана почти одновременно с пушкинской сказкой, но чем она интересна? Вы знаете, конечно, слог не настолько легкий, как в пушкинских сказках, но совершенно замечательно. Недавно перечитывая ее, я наткнулась на чудный эпизод. Вот вы, наверное, не помните, что произошло с царем Берендеем и как он вообще вдруг бедный связался с Кощеем. А дело-то в том, что он решил напиться из колодца. И он нагнулся, начал пить, начал тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившись вдоволь, поднять он голову хочет, а нет, погоди, не пускают, и кто-то царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, силится он оторваться, трясет, вертит головою, держат его, да и только, кто там, пустите, кричит он. Вот это вот эпизод, когда кто-то хватает царя за бороду. Вам это не напоминает замечательную экранизацию русских сказок режиссера Александра Роу «Варвара краса, длинная коса»? Это же эпизод, который мы встречаем в замечательнейшей экранизации, и не только в ней. Вот раньше я не задумывалась, откуда у Роу появился этот сюжет, а теперь мне кажется, а не Жуковский ли на это повлиял? Я, конечно, не утверждаю, но вот такая связка интересная существует. Сюжет пойманного властителя «Отдай мне то, чего дома не знаешь», он характерен для всех народов мира, это один из бродячих сюжетов, но вот этот эпизод с водой и с ковшиком, который ускользает от царя, императора, повелителя, он, конечно, у Жуковского прописан необыкновенно красочно, необыкновенно ярко. И если вы на досуге пересмотрите «Варвара, краса, длинная коса» фильм, то вы обязательно поймете, насколько кинематографично Жуковский описал это, что, может быть, Роу все-таки эту кинематографичность XIX века, когда и кинематографа-то никакого не было, и уловил.
Но это в похвалу вообще нашим режиссерам, даже советским, которые все-таки строили свои произведения на какой-то базовой русской основе, да?
Ну, вы знаете, даже советским. Советские режиссеры, особенно те, которые снимали детские фильмы, это абсолютно гениальные режиссеры. А уж Александр Роу, который по происхождению, если мне не изменяет память, вовсе был финн и снял русские сказки так, как мало кто снимал. Это вообще замечательный пример. Конечно, у него не единичный сюжет, он сплетает многочисленные сюжеты в один, и, как мне кажется, теперь и находится под влиянием и народной, и литературной сказки, но тем красочнее, тем интереснее, тем ярче у него получается.
Вообще для детей в то время творили лучшие и избранные, наверное, да?
Да, да. Мы с вами, по-моему, в прошлой передаче говорили о том, что как бы мы ни относились к Советскому Союзу, тут огромный пласт детской литературы, детских мультфильмов, детских кинофильмов, который был создан в этот период, он ни с чем не сравнится. И, вы знаете, мне приходится по долгу службы, по работе общаться с филологами из самых разных стран. И я называю имена детских писателей, которые нам представляются само собой разумеющимися для знания, ну, например, Астрид Лингрен. И не просто люди, начитанные, а заметьте, филологи не всегда знают, кто это, что это написал, ну дай бог знают одно произведение, а знать весь спектр очень редко. Поэтому это замечательное наследие. И когда мы с вами будем говорить о зарубежной литературе, о зарубежных сказках, мы еще много раз к этому будем возвращаться, и к замечательным переводам, и к удивительной переводческой школе. Но сейчас давайте все-таки вернемся в Россию. Мы в XIX веке, и, упомянув Василия Андреевича Жуковского, побежденного учителя, нельзя не упомянуть его победившего ученика Александра Сергеевича Пушкина. Вот, Николай, скажите, а вы знаете, сколько сказок написал Александр Сергеевич?
Ну, думаю, что очень много.
Ну, очень много – это понятие растяжимое. Вы знаете, филологи обычно говорят, я считаю, раз-два, много-много, очень много. То есть вы попали в точку, очень много – это именно пять. Именно пять сказок, все они, с одной стороны, конечно, объединены удивительным слогом, легким, безупречным, где-то стилизованным под народный говор. С другой стороны, по сюжету они все разные. Так, если мы вспомним сказку о мертвой царевне и о семи богатырях, то это, конечно, знаменитая обработка бродячего сюжета «Белоснежка и семь гномов». К счастью, у нас богатыри, а не гномы. Если мы вспомним сказку о царе Салтане, его сыне, могучем богатыре Гвидоне и прекрасной царевне Лебеде, кстати, обратите внимание, как красиво лебедь в женском роде. А в некоторых славянских языках лебедь и осталась женского рода. Это у нас почему-то мужчинам такой почет. Так вот, это тоже довольно известный сюжет. Царевны или царицы изгоняются по навету. А давайте вспомним сказку о рыбаке и рыбке. Помните, что происходит в этой сказке? Как мы обычно трактуем эту сказку? Старуха хочет больше, больше, больше и больше. И рыбка выполняет все ее требования, вплоть до того, что рыбка ее делает царицей. Но в какой-то момент рыбка разгневалась на старуху. Вот как вы думаете, почему рыбка разгневалась на старуху? Только ли из-за жадности? Только ли из-за ее непомерной гордыни?
Я просто читал про создание этой сказки Александром Сергеевичем Пушкиным. Хотя слово «создание» здесь, наверное, строго говоря, неуместно. Это тоже сюжет, взятый из зарубежной сказки, насколько мне известно.
Ну, это тоже бродячий сюжет. Некое волшебное создание, некое создание, наделенное силой, выполняющее просьбы, требования и прихоти. И мы можем найти этот сюжет и в русских сказках, и в восточных сказках, и в западных сказках. И я думаю, нам придется еще вернуться к восточным сказкам и отдельно проговорить про индийские, японские, китайские, чтобы не обижать наших восточных соседей. Западных мы и так не обижаем, это они нас. Так вот, интересный факт, который отметили в свое время, это не моя находка, это мне подсказали коллеги из Института русского языка имени Пушкина, что старуха оказывается наказанной в сказке о золотой рыбке не только и, может быть, даже не столько за свою гордыню, за свою жадность, сколько потому, что она нарушает правила договора. Она нарушает, если говорить современным языком, правила контракта. Ведь между стариком и рыбкой заключен своего рода договор, устный договор, который, в принципе, бывает посильнее письменного. И старуха нарушает условия этого договора. И наказана она именно за это. Но я уж не говорю о том, что само выражение «у разбитого корыта» знают даже те, кто в жизни эту сказку не читал. И даже наши иностранцы, которым мы преподаем русский язык как иностранный, мы им обязательно рассказываем, что вот есть такая сказка и что есть такое выражение. И даже иностранцы со всех концов мира, если они хорошо знают русский язык, они знают выражение «у разбитого корыта». Вот Александр Сергеевич Пушкин. Хотя о нем можно говорить бесконечно, и я предлагаю поговорить о тех авторах, которые, может быть, чуть-чуть позабыты, задвинуты на задворки книжных полок. И вы знаете, есть авторы, которых может быть одна, две, три сказки. А в Советском Союзе они выходили в издательстве «Детгиз» или «Художественная литература» в тонких книжечках с замечательными иллюстрациями.
Мои первые книжки, да?
Да, и мои первые книжки, и мои сказки, их было несколько серий. Я до сих пор, например, восхищаюсь тем, насколько это были прекрасно изданные, на прекрасной бумаге, проиллюстрированные книжки. А главное, что я вспоминаю, что на задней странице стояла какая-то совершенно смешная цена в копейках. Хотя у нас, слава богу, и сейчас книги еще не очень дорогие, если мы сравним с Европой.
Боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно. Знаешь много волшебных историй, тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван. Потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно. Зато в конце все будет хорошо.
Такая отважная, задорная песня о путешественниках, о жажде приключений. И сейчас нельзя не вспомнить одно забавное существо, которое ужасно хотело приключений. существо такое маленькое, зелененькое. Давайте вспомним такого замечательного писателя Всеволода Михайловича Гаршина и его чудесную сказку «Лягушка-путешественница». Вы помните, наверное, что лягушка-путешественница – это отважная, очень отважная лягушка, которая решает посетить другие страны. Почему она решает посетить другие страны? Утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. «Хорошо на юге, теперь там тепло, там есть такие славные теплые болота, какие там червяки, хорошо на юге». Лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна, «А много ли там мошек и комаров?» «О, целые тучи!» — отвечала утка. «Ква!» — сказала лягушка и тут же обернулась, посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. «Возьмите меня с собой».
То есть цели были очень приземленные, вполне жизненные?
Вполне жизненные, конечно. Много мушек и комаров, да еще и тепло круглый год. Хотя мне бы, наверное, это не понравилось. Я не лягушка. Но для того, чтобы достичь этих приземленных целей, лягушка готова воспарить в небеса и блестяще находит выход из ситуации, хотя она не умеет летать. Она предлагает уткам взять, если вы помните, в клювы палку и нести ее всю дорогу на юг. И вы представляете, утки в восторге от ее острого ума соглашаются. Но как бесславно закончилась эта история.
Она тоже нарушила условия контракта.
Нет, вот она как раз возгордилась. Она возгордилась, потому что утки ее несли. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. Лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». Добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите, смотрите!» — кричали дети. «Утки лягушку несут!» «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне. «Вот чудо-то! Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка. «Смотрите!» — кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?» Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. «Это я! Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю.
Прямая ассоциация с басней Крылова все-таки. «Ворона и лисица». Не кажется вам?
Да, да. Ворона каркнула во все воронье горло, лягушка квакнула во все лягушачье горло, ворона осталась без сыра, лягушка осталась без юга. Причем, вы же помните, утки ее очень хотели найти. Утки оказались настолько добры, что они ее искали. Но лягушка осталась там, куда она свалилась. Еще для нее было большим счастьем, она бултыхнулась в пруд на краю деревни. Но лягушка и здесь вышла сухой из воды. Она начала рассказывать окружающим ее лягушкам, что она изобрела способ путешествовать на утках. Вот так она осталась очень довольна.
Я бы хотел упомянуть в этой связи и, конечно, всем известную сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Одна из самых ярких сказок моего детства. Почему-то вот яркость той или иной сказки напрямую ассоциируется именно с яркостью картинок, иллюстраций к этим сказкам. И вы правильно сказали про книжки, но я еще добавлю, что у нас в семье была традиция смотреть диафильмы. Были такие диафильмы, которые позволяли в темной комнате сосредоточенно представить себе. Но это больше нечто, чем кинотеатр. Это было даже интереснее. Я помню, для ребенка это было вообще какое-то волшебное окно в мир. А иллюстраторы тоже старались на совесть, и они были здорово иллюстрированы.
Вы заговорили про диафильмы. Я тоже вспомнила, что у нас в детстве были огромные, огромные коробки с диафильмами. И для нас не было, для меня и для братьев не было, наверное, большего удовольствия, чем уговорить папу показать нам диафильмы. Да он еще так замечательно их читал. А мама, не знаю как и где, но она добывала такие чудесные самые красивые, сказочные диафильмы. Причем, правда, сейчас я вспоминаю, что диафильмы-то были по классике. У нас были диафильмы по Конан Дойлю, у нас были диафильмы по Пушкину, у нас были диафильмы по «Пёстрой ленте». И «Пёстрая лента» был страшный диафильм, но прекрасный. И раз уж вы заговорили о «Коньке-горбунке», я не могу все-таки не упомянуть, не вернуться к классическим советским мультфильмам. С «Коньком-горбунком» связан очень интересный эпизод, и, может быть, наши слушатели будут еще больше ценить наше наследие от Советского Союза в связи с «Коньком-горбунком». Вот какая история. У нас, в нашей семье есть, скажем, хорошая подруга, она из Сирии, она сирийка, православная сирийка. И, конечно, все слушатели более старшего поколения помнят, что у Советского Союза и у Сирии были особые отношения, и в Сирию отправляли, в частности, наши мультфильмы. И вот Сара, наша подруга, вспоминала, что когда она в детстве смотрела эти мультфильмы, в частности, «Конька-горбунка», она восхищалась звучанием языка, потому что наши мультфильмы не только прекрасно нарисованы или не только прекрасно сделанные куклы, но их озвучивали лучшие актеры. И чтобы оценить этот язык, достаточно посмотреть какого-нибудь Лунтика и сравнить, насколько безупречно, медленно, нет, не медленно, размеренно, не ускоряя темп, говорили актеры, озвучивавшие мультфильмы в Советском Союзе. Ну и, конечно, сама сказка Ершова «Начало». «Не на небе, на земле жил старик в одном селе, у старинушки три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». Как всегда, начало традиционное. Младший вроде бы не удался, а нет. Если кто-то не помнит, чем заканчивается сказка, перечитайте.
Опять же, параллели со священной историей. Младший сын, как вы сказали в прошлой передаче, всегда остается в выигрыше.
Да, надеюсь, что младшая дочь тоже.
Вспомним еще наших двух сказочных классиков или классиков сказки, что более правильно, Антония Погорельского и Владимира Адоевского. Я всегда путаю «Черные курицы и подземные жители» и «Городок в табакерке».
А я вам скажу, почему вы их путаете. В «Дед Гизе» была книжка, где эти две сказки были опубликованы одна за другой. И если в детстве и в юности мы читаем, мы обычно мало обращаем внимания на автора, больше обращаем внимание на текст. Но так или иначе, наверное, по старшинству нужно начать с Антония Погорельского, или, как его звали на самом деле, я думаю, что все помнят, Антоний Погорельский – это псевдоним, а звали его Алексей Алексеевич Перовский. И старше Адоевского он на 6 или на 7 лет. Нам неизвестен точный год рождения Адоевского – это или 1803, или 1804. А Перовский, Погорельский, родился в 1787 году. И, конечно, его сказка «Черная курица» или «Подземные жители» – это великолепный образец классической русской литературной сказки XIX века. Причем эта сказка обладает даже, с позволения вам сказать, чертами фэнтези. И у Адоевского мы увидим эти самые черты фэнтези, того, что потом происходит в XX веке, о чем будут говорить как о неком новом жанре или синтезе жанров, или открытии. Потому что здесь мы встречаем двоемирия. Есть мир реальный и есть мир волшебный, и он не то что в привычной нам фольклорной волшебной сказке, где волшебный мир естественен, природен. Здесь чудо не удивляет, здесь чудо – это необходимая характеристика мира, чудо необходимо главному герою. Давайте же посмотрим и вспомним, а кто, может быть, не читал, узнает – и захочет прочитать сказку «Черная курица» или «Подземные жители». Во-первых, у нас очень подробно описывается город, в котором происходят события. Это Санкт-Петербург. Даны точнейшие географические указания. Васильевский остров, первая линия, мужской пансион. Все очень-очень точно. Дано очень точное описание самого пансиона, сколько там было дартуаров, сколько там было воспитанников, какие это были воспитанники, кто был учитель. И, наконец, главный герой «Маленький мальчик». Это тоже не свойственно фольклорной сказке. Очень редко в фольклорной сказке главный герой, особенно главный герой-спаситель кого-то, главный герой в значении героя – это маленький мальчик. Мы привыкли, что это царский сын или Иван-дурак. А маленьких мальчиков у нас не так уж и много. А здесь мальчик, которого зовут Алёша, мальчик добрый и мальчик, который ожидает чуда. Я напомню только один небольшой эпизод из «Чёрной курицы». Алёше не удавалось бывать в переулке, он гулял во дворе своего пансиона. И всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было подбежать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми был усеян забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде были сколочены барки. И ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Смотрите, обычный мир, обычный мальчик, но он в ожидании чуда. И чудо происходит. Он спасает, как ему кажется, черную курицу, которая приходит к нему ночью и оказывается представителем сказочного подземного королевства. Насколько потрясающе, невероятно сплетаются здесь все традиции, которые потом будут развиты в лучших литературных сказках, в лучших повестях в стиле фэнтези в XX веке. Здесь есть запрет. Обязательно. В любой сказке есть запрет. И черная курица, ведя Алёшу в свое королевство, предупреждает не здороваться с кошкой, ничего не трогать в комнате у старушек. Здесь есть запрет более серьезный, более высокого уровня. Король подземных жителей предупреждает Алёшу, что он никому не должен разглашать их существование. Ну и, наконец, в подтексте читается третий запрет. Запрет самого высокого духовного уровня. Нельзя хвастаться, нельзя пытаться получить что-то без того, чтобы вложить в это какой-то свой труд. И Алёша последовательно нарушает все три запрета. Алёша последовательно нарушает все три запрета и оказывается отрезанным, выброшенным из волшебной страны. Впрочем, для него это кончается сравнительно безболезненно, а вот для человека, для министра, которого он спас, это оказывается трагедией, потому что он вынужден теперь всю жизнь носить кандалы в наказание за то, что он привёл в королевство человека, который не умеет следовать запрету. И вот эти вот уровни, и переход из одного мира в другой, и идея запрета, и идея ожидания чуда, и идея повторного чуда. Ведь Алёша сначала теряет волшебное зёрнышко, а потом оно к нему возвращается, ему его возвращают. Это всё признаки зарождающейся огромной литературной сказки, которая потом, конечно, повлияет и на жанр фэнтези, и на жанр фантастики, потому что никакой фантастики никогда бы не было, если бы не было сказки. Вот это все делает «Черную курицу» или «Подземные жители» Антония Погорельского повестью совершенно уникальной, уникальной сказкой, уникальной литературной сказкой, в которой и обыденное, и сказочное, и удивительно выраженное, и авторское начало. Ведь Погорельский немножко писал Алёшу из себя.
И очень интересно также «Лафертовская маковница» тоже полна волшебного сюжета, всяких интриг, и также изобилует сюжетами фэнтези, да?
Да, разумеется, разумеется. Ну, можно сказать, что Погорельский, впрочем, наверное, может поспорить с Адоевским, кто из них родоначальник фэнтезийного сюжета, но Адоевский, наверное, чуть-чуть более сказочен всё-таки, ну, помладше, посказочнее в сравнении с Погорельским. И вспомните, наверное, три самых известных сказки Адоевского. Это, конечно, «Городок в табакерке», это, конечно, «Мороз Иванович» и это, конечно, «Егоша». Во всех трех сказках есть опять-таки этот сюжет двоемирия и неожиданного двоемирия. Есть мир реальный и есть мир сказочный, который главный герой или главная героиня в случае с Морозом Ивановичем не ожидает встретить. Если вы помните, в сказке «Городок в табакерке» происходит следующее. Мальчику Мише подарили табакерку, пёстренькую, с черепахи, ворота, башенки, домик, другой, третий, деревья золотые, листики серебряные, городок Динь-Динь. Миша попадает в этот городок Динь-Динь. Такая, кстати, сказка как раз с предвестием будущих неких технологическо-механических решений. И Миша попадает в этот городок, узнает, как и что там устроено, и опять реализуется тема нарушенного запрета. Миша не должен трогать пружинку, Миша дотронулся до пружинки. И городок в табакерке перестает функционировать. Если мы вспомним сказку «Мороз Иванович», две главные героини, которые рукодельница и ленивица, по очереди отправляются к сказочному старику Деду Морозу, в чертах которого проступают еще какие-то архаические черты, хотя он и добрый, вроде бы. Ничего он плохого никому не делает, но сам путь, по которому они к нему идут, он совсем особый. Обычно этот путь проходит героини сказок, направляясь к Бабе-Яге. Пирожок просит вытащить его из печи, яблонька просит отрясти ее яблочки. Здесь героини идут вроде бы к доброму старику, но эти испытания, они остаются те же. Вот очень интересно, что вроде бы испытания для них не так важны и не так страшны, но они уже формируют будущее поведение. И, соответственно, здесь нету прямого нарушения запрета. Но невыполнение наказа нянюшки для ленивицы оборачивается печалью, бедой, потому что нянюшка наказала ленивице: пойди и потрудись для Мороза Ивановича. Ленивица же трудиться не хочет. И еще одна очень интересная сказка Владимира Федоровича Адоевского – это сказка «Игоша». Она необычная. Появляется некий человек, некое странное существо, без руки и без ноги, про которого говорит нянюшка. Это Игоша. Игоша, который начинает хулиганить. Он что-то разбивает, он что-то ломает. И оказывается, Игоша виноват во всех проделках, в которых можно обвинить мальчика. Он игрушки сронил, он все разбил, и когда приходит нянюшка, мальчик начинает оправдываться: нянюшка, не я уронил игрушки, а Игоша. Право, не я, а Игоша. На что нянюшка говорит: какой еще Игоша? Не оправдывайтесь, сударь. Потом Игоша разбивает чашки с блюдцами, потом Игоша еще что-то делает. И вы знаете, что это напоминает? Напоминает немножко сказку, которая появится в 20 веке, «Малыша Карлсона». Есть проказник, который может ответить за все преступления. Впрочем, «Малыш» и «Карлсон» – ситуация немножко другая, но так или иначе. Некая внутренняя боязнь ребенка, что его будут ругать за то, что он сделал, толкает его на то, чтобы переложить ответственность за свои маленькие или большие провинности. И таким образом появляется альтер-эго малыша, будь то Игоша, будь то Карлсон, будь то Пеппи Длинный Чулок. И, с одной стороны, да, это проказники, которые хулиганят, которые делают то, что ни один взрослый одобрить не может. Но, с другой стороны, они показывают и то, чего детям не достает: справедливости, близкого друга, наконец, возможности, помните, как в мультфильме «Трое из Простоквашино», устроить шурум-бурум, и чтобы всякие пряталки-жмурки и приятели целый мешок.
Гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах. А принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами, на подоконник садятся, в речки, как в окна, глядятся, а солнышку выручит фея, не станет горуночи змея. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Сказки со мною повсюду, их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне ресницы, вмиг сивка бурка приснится, а месяц засветится ясный, в глазах Василисы прекрасной. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро.
Говоря о русской литературной сказке, хотелось бы вспомнить нашего выдающегося нерусского по рождению, но самого русского по призванию, по его подвигу целожизненному, Владимира Ивановича Даля. Вот мы говорили уже с вами, Александра Николаевна, что произведение Даля не издано до сих пор в совокупности у нас в России, хотя в интернете появляются очень большие материалы, которые можно скачать, наверное, сегодня почитать, уникальные сказки, но вы сказали, что это не авторская работа, это обработка, записанные каким-либо образом литературные шедевры народные. Тем не менее, я думаю, что под пером Даля любая сказка приобретает особый колорит.
Да, разумеется, поскольку наш замечательный и филолог, и лексикограф, и фольклорист, и вообще большой, в самом лучшем смысле этого слова, русофил Владимир Иванович Даль занимался всю жизнь с тем, что он собирал лучшие образчики русской речи, нельзя не вспомнить и сказки. Но мы вспомним, наверное, только одну сказку – «Снегурочку», для того, чтобы показать и ее, безусловно, фольклорное начало, и для того, чтобы продемонстрировать, как ее обработал Владимир Иванович. Как мы все помним, «Снегурочка» – это еще один бродячий сюжет, сюжет о том, как некий старик со старухой мечтают о ребенке и лепят этого ребенка из снега. Что происходит в сказках обычно? Обычно «Снегурочка», и мы помним это и по замечательной опере Римского-Корсакова «Снегурочка», помним и пьесу Островского «Снегурочка». Что происходит? «Снегурочка» затевает прыгать со своими подружками через костер, и, конечно, она не может прыгать через костер, она тает. Но Владимир Иванович Даль, который, видимо, предчувствовал, что сказки, собранные им и обработанные, будут читаться, не может позволить себе, чтобы Снегурочка, эта добрая, умная девочка, растаяла. И Снегурочка идет летом со своими подружками, с девочками в лес по ягодке. Подружки, как водится, ягод понабрали, Снегурочку позабыли, и она плачет, она хочет вернуться домой. Ее пытаются и медведь, и серый волк, и лиса Патрикеевна увезти домой, но Снегурочка домой с ними не идет. Прямо сюжет для современной основы безопасности жизнедеятельности. Не ходите, дети, с тем, кого не знаете. Однако прибегает Жучка и выручает Снегурочку и идет вместе с ней домой, отводит ее домой. И Снегурочка в цветном платьице будет рядиться, уму-разуму учиться, а Жучка, которую до этого хозяева выгнали со двора, теперь простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место поставили и стеречь двор составили. Вот такая добрая сказка. Все хорошо, что хорошо закончилось.
Признаться, я впервые слышу такой сюжет «Снегурочки», потому что все мы знаем конец этой сказки. И вообще я всегда считал, что «Снегурочка» – это народная сказка, так сказать, без автора.
Ну вот, вы видите, что «Снегурочка» была, народной сказкой, да, оказался слишком хорош сюжет. Вот мы вспомнили сразу только Владимира Ивановича Даля, Александра Николаевича Островского, Римского-Корсакова. И, конечно, мы можем вспомнить и мультфильмы, и фильмы про Снегурочку. Поэтому вот сюжет оказался очень благодарный. Мы, конечно, можем забраться вглубь веков и вспомнить то, собственно, на чем основана в первую очередь опера Римского-Корсакова, это славянскую мифологию. Но давайте, наверное, останемся в таком теплом, добром, ласковом поле авторских сказок, русских авторских сказок. И вспомним, наверное, мы еще одного сказочника, Сергея Тимофеевича Аксакова. Самая известная его сказка – это, конечно, «Аленький цветочек», сказка ключницы Пелагеи, сказка, которая, опять-таки, не в полной мере авторская, потому что сюжет этот бродячий, сюжет этот мы знаем. И, вы знаете, современные дети подчас очень удивляются, когда они смотрят диснеевский мультфильм «Красавица и чудовище», им говоришь, а вы знаете, что вообще есть такая сказка русская? И иногда пробуждается интерес посмотреть, сравнить. Конечно, русский мультфильм «Аленький цветочек» не столь изобилует яркими эффектами, шумными песнями, взрывными эмоциями, но суть остается той же.
Добрая сказка с хорошим концом, синие звезды горят над прудом, серый зайчонок, встречая весну, в темном лесу сторожит тишину. Ты эти песни счастливые пела, ты навсегда мое сердце согрела, милая мама, милая мама, милая мама. Добрая сказка родит родительский дом, тихо погасла звезда над прудом, где-то под сенью травы лебеды, серого зайца исчезли следы, только росистою капелькой детства мне твоя песня досталась в наследство. Милая мама, милая мама, милая мама.
Сел Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал, синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли скакали они, вдруг видит Иван-царевич терем. А в тереме том жар птица.
Зажгу сонных волшебников, я разбужу серых зайчат, я в лесу разыщу, стану по под вечер над полем притихшим снова твой ласковый голос услышу. Милая мама, милая мама, милая мама.
И еще один замечательный автор, про которого нельзя не сказать, если уж мы говорим сегодня о XIX веке и о русской литературной сказке, это Дмитрий Наркисович «Мамин сибиряк». Добрую, нежную, ласковую сказку «Мамина сибиряка» хочется вспомнить. Я оговорюсь сразу, цикл сказок «Мамина сибиряка» идет под общим названием «Алёнушкины сказки». И, конечно же, эти «Алёнушкины сказки», они многогранные, они разные. И сказка про храброго зайца, сказка про комара Комаровича, сказка про воробья Воробеича, сказка о последней мухе и так далее, и так далее. Но вот эта вот ласковая, добрая песня заставляет нас вспомнить последнюю часть этих «Алёнушкиных сказок», последнюю часть, которая называется «Пора спать». И я думаю, что все отцы, у которых есть маленькие, а может быть уже и большие дочки, читая эту сказку, наверняка вспомнят, как они укладывали своих детей спать. Посмотрите, какое доброе, ласковое, чудесное начало. Засыпает один глазок у Алёнушки, засыпает другой ушко у Алёнушки. «Папа, ты здесь?» «Здесь, деточка. Знаешь что, папа, я хочу быть царицей». Заснула Алёнушка и улыбается во сне. И Алёнушка попадает в сказочное царство, где цветы умеют говорить, где та самая добрая сказка с хорошим концом оказывается бесконечной и, наверное, беспечальной, как бывают самые настоящие детские сны. Какие здесь только цветы не перечисляются, какие здесь только чудесные создания не встречаются. Летает Алёнушка на Божьей коровке, говорит Алёнушка с розами, летает Алёнушка над синим морем, видит Алёнушка белый город, красивый, будто выстроенный из сахара. Говорит Алёнушка с лилиями, рассказывает Алёнушка, что такое снег, показывает Алёнушке Божья коровка орхидеи. И потом Алёнушка возвращается домой под рождественскую елку, и так Алёнушка и путешествует, набирается силушки, и заканчивается эта сказка, послушайте, какими чудными словами. «Папа, я всех люблю», — шепчет Алёнушка, — «я и черных тараканов, папа, люблю». Спи, Алёнушка, набирайся силушки. Баю-баю-баю.
Но ведь в этом и цель, собственно, сказки, особенно сказки, рассказанные ребенку, чтобы он проникся волшебным миром, миром покоя, тишины. Сказки настоящей фантазии и детской свободы, которая отличает его от нас, взрослых, и, наверное, те дети, которые выросли в хорошем сказочном окружении, сохранят в себе самые лучшие черты, которые авторы литературной сказки и русской, в частности, о которой мы сегодня говорили, старались передать своим читателям.
Да, конечно. Я надеюсь, что после нашей беседы вы еще перечитаете сказки «Мамина сибиряка», вновь откроете для себя Всеволода Михайловича Гаршина, перелистаете удивительные сказки Владимира Федоровича Адоевского, вспомните чудные напевные ритмы Пушкина. Вспомните печальную и прекрасную историю о маленьком цветочке, которая едва не закончилась плачевно. А мы с вами в следующий раз продолжим говорить о литературной сказке и вспомним, что же происходило в Европе в то время, как в России творили Пушкин, Гаршин, Адоевский. Кто в это время писал в Европе? Кто создавал удивительную, не менее сказочную, иногда таинственную, иногда пугающую европейскую литературную сказку. Всего доброго и до новых встреч!
Кто тебя вынула звездная страна.
В нашей студии была Александра Николаевна Матрусова, доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина, редактор журнала «Русский язык за рубежом». Продолжение цикла в наших ближайших передачах.